В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». В Цхинвали и Сухуми 21 час, в Тбилиси 22 часа, а в Праге 19 часов. С вами сегодня Мурат Гукимухов. Здравствуйте. Слушайте в нашей программе сегодня. Бывшим владельцам ЮКОСа вынесен приговор.
Те, кто сегодня сажает и посадил Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на скамью подсудимых, рано или поздно окажутся на ней.
Кавказский Дед Мороз.
В некоторых школах и домах культуры на Новый год стал появляться уже не старик в красной шубе и в колпаке, а в белой черкеске и в традиционной широкополой войлочной шляпе.
Новогоднее настроение цхинвальцев.
Не выходим на улицу, досуга нету. И как вы думаете, о каком празднике вообще может идти речь?
Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. Сейчас традиционное время новостей. С вами из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Хамовнический суд в Москве приговорил Михаила Ходорковского и Платона Лебедева к 13,5 годам тюремного заключения. Бывший президент Израиля Моше Кацаф признан виновным в ряде сексуальных домогательств. Ватикан приводит банковскую систему в соответствие с нормами ЕС. Хамовнический суд в Москве приговорил Михаила Ходорковского и Платона Лебедева к 13,5 годам тюремного заключения. Суд счел законными доказательства обвинения по второму уголовному делу против бывших совладельцев ЮКОСа. Об этом заявил судья Виктор Данилкин. Ранее он назвал несостоятельными показания бывшего премьер-министра России Михаила Касьянова и экс-главы Центрального банка Виктора Геращенко, свидетельствующих в пользу подсудимых. Михаил Ходорковский и Платон Лебедев не будут просить о помиловании. В этом четверг после оглашения приговора заявил адвокат Ходорковского Вадим Клювгант. Он также зачитал совместное заявление Ходорковского и Лебедева. В нем, в частности, говорится, что надеяться в России на судебную защиту от произвола чиновников не приходится. Однако, по словам подсудимых, они не унывают и желают того же своим друзьям. Канцлер Германии Ангела Меркель выразила разочарование в связи с приговором Хамовнического суда Москвы. «Создается впечатление, что в процессе играли роль политические мотивы», — заявила Меркель. Приговор бывшим совладельцам ЮКОСа осудил также министр иностранных дел ФРГ Гида Вестервелле. Председатель Европарламента Ежи Бузок также выразил глубокое разочарование приговором, назвав его доказательством наличия системной проблемы с правосудием в России. Ранее Соединенные Штаты в связи с тем, что суд признал Ходорковского и Лебедева виновными, заявил об избирательности правосудия в России. Российский МИД назвал зарубежную реакцию на вердикт суда вмешательством во внутренние дела. Бывший президент Израиля Моше Кацаф признан виновным в изнасилованиях, принуждении к сексу с использованием служебного положения и ряде сексуальных домогательств. Процесс над ним длился 4 года, сообщает корреспондент Радио Свобода в Израиле Элла Котлер.
По мнению обозревателей, можно быть уверенными в том, что будет подана апелляция в Верховный суд, так что рано говорить об окончании процесса. Все издания Израиля приводят доводы как в поддержку Кацава, так и в поддержку его бывших сотрудниц, которые его обвиняют. Сторонники экс-президента полагают, что процесс сфабрикован прокуратурой и средствами массовой информации. Противники Кацава опасались оправдательного приговора, считая, что подобный исход громкого дела заставит многих пострадавших от изнасилования воздержаться от подачи жалобы в полицию. Изнасилование – это одно из тех преступлений, о которых жертва во многих случаях не сообщает. Газета «Исраэль Айом» привела результаты опроса, согласно которым, вне зависимости от исхода дела, половина населения не поверит суду. Исход дела решило то, что, как заявил во время процесса судья Джордж Кара, показания свидетельницы, проходящей под именем Алиф, вызвали доверие суда. Алиф – основная свидетельница обвинения, бывшая подчиненная Кацава в его бытность министром туризма 10 лет назад. Впервые Алиф обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании только в 2016 году. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Эхо Кавказа. Новости. В Молдавии спикером парламента избран председатель Демократической партии Мариан Лупу. Кандидатура Лупа была единственной. Его выдвинула правящая коалиция трех партий. Оппозиционная партия коммунистов не принимала участия в тайном голосовании. Ранее в четверг лидеры трех парламентских партий договорились о создании правоцентристской коалиции. В нее вошли представители Либеральной демократической, Демократической и Либеральной партии. Коалиция под названием «Альянс за европейскую интеграцию» получила 59 из 101 мандата в парламенте. Ватикан приводит банковскую систему в соответствие с нормами ЕС, рассказывает Всеволод Гнетий.
Папа Бенедикт XVI подписал рескрипт «Моту проприо» по собственному побуждению о приведении банковской системы Ватикана в лице официального банка ИОР, Институт религиозных дел, в соответствии с нормами по борьбе с отмыванием капиталов. Папский рескрипт вступает в силу с сегодняшнего дня и является практической реализацией положений Валютного союза, подписанного между Европейским союзом и Государством Ватикан в Брюсселе 17 декабря 2009 года. В Ватикане будет создано специальное учреждение по надзору в банковской и финансовой сфере, фактически выполняющее функции Центрального банка. Все банковские и финансовые операции должны стать прозрачными и соответствовать нормам Европейского Союза по борьбе с отмыванием капиталов. Данные меры позволят нормализовать отношения между Ватиканским банком ИОР и итальянскими кредитными учреждениями, а также даст возможность Ватикану попасть в белый список государств, придерживающихся положений о банковской прозрачности. В соответствии с папским рескриптом, Ватикан также перейдет на использование евро в качестве основной валюты, а ватиканские монеты будет чеканить Государственный монетный двор Италии. Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Рим.
Суд в Польше вынес приговор по делу о похищении надписи «Arbeit macht frei» – «Работа делает свободным», установленной на воротах бывшего нацистского лагеря смерти Освенцим. Организатора кражи, шведский подданный Андрес Хёкстрем, в прошлом лидер неонацистской организации, приговорен к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы. Он будет отбывать срок в шведской тюрьме. Двое его польских сообщников приговорены к 2,5 годам каждый. Металлическая надпись была похищена в декабре прошлого года. Впоследствии она, распиленная на 3 части, была обнаружена на севере Польши. КНДР наращивает присутствие своих военных и число единиц боевой техники недалеко от границы с Южной Кореей. Об этом говорится в специальном отчете Южнокорейского министерства обороны.
Из нашей студии с новостями была Любовь Баматова. О других событиях дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Мурат Гутимухов. Переходим к подробностям событий. Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, приговоренные сегодня Хамовническим судом Москвы к 13,5 годам тюремного заключения, не будут просить о помиловании. Канцлер Германии Ангела Меркель уже выразила разочарование в связи с приговором, а председатель Европарламента Ежи Бузек назвал это доказательством наличия судебной проблемы с правосудием в России. О судебном разбирательстве из Москвы корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Судебное разбирательство по делу бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева продолжалось чуть более 1,5 лет. У большинства наблюдателей к этому времени практически не осталось сомнений в том, что дело лежит вне правового поля. Во время судебных прений адвокаты уже не стеснялись в выражениях, заявляя, что преследование их подзащитных носит яркую политическую окраску с оттенками рейдерства. Сам Михаил Ходорковский, выступая в прениях, о политической подоплеке дела практически ничего не сказал, зато отметил, что, по его мнению, прокуроры доказали, он, Ходорковский, и его компаньон Платон Лебедев вели законную финансово-хозяйственную деятельность.
Налицо и отсутствие реального ущерба, и прибыль у потерпевших вместо безвозмездности, и действительный договор вместо противоправности, и законный собственник в результате хищения, и даже поставка похищенной нефти потребителю. Я не упрекаю следователей и государственное обвинение в том, что они не оказались героями и не смогли отказаться от выполнения преступного приказа ценой любой фальсификации посадить Ходорковского и Лебедева навсегда. Но я высоко ценю их усилия по подготовке обвинительного заключения, из которого более чем ясно вытекает наша с Платоном Леонидовичем Лебедевым полная невиновность. а также за выступление их свидетелей и поведение государственного обвинителя Лахтина в суде. Именно благодаря им нашей невиновности убедились, кажется, все, кто интересовался ходом процесса и в России, и за рубежом.
Михаил Ходорковский воспользовался правом на последнее слово. Радио «Свобода» транслировала его в прямом эфире. Речь Ходорковского была похожа на программное выступление. Он отметил, что если обстоятельства и дальше будут развиваться подобным образом, Россия придет в экономический, социальный и политический тупик. Защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева сразу же назвала приговор заведомо неправосудным и заявила о намерении его обжаловать. Марьяна Тарачешникова, Москва.
После оглашения приговора к журналистам вышел адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант и показал записку, переданную ему подзащитным. По телефону рассказывает Мумин Шакиров.
Вадим Клювгант вышел журналистам, развернул записку, которую написал собственноручно Михаил Ходорковский. Там было несколько предложений, но главная мысль звучала там, что ничего в этой стране не изменится, пока существует правило Чурова. На мой вопрос, что означает правило Чурова, Вадим Клювгант сказал, что вспомните фразу председателя Центра избиркома Владимира Чурова о том, что Путин всегда прав и так далее. Второе, что он сказал, второе его заявление было это ответом на мой вопрос. И когда может теоретически выйти на свободу Михаил Ходорковский и его партнер Платон Лебедев, если суммировать все эти сроки, которые были сегодня зачитаны судьей Виктором Данилкиным. Тут журналисты подсчитывали, и называлась цифра 2017 год, но Вадим Клювгант сказал, что я ничего сейчас не буду на эту тему говорить, пока не получу на руки документы. Это большой документ, где я должен прочитать там буквально все и все, изучить, и только после этого я могу высказать какие-то свои мысли. Но до этого Юрий Шмидт говорил, что, естественно, будет кассация, точнее говоря, апелляция, вышестоящие судебные инстанции. Мы понимаем, что это суд первой инстанции, и поэтому эта история еще будет продолжаться. Третье было его суждение немножко таким, скажем, загадочным. Он сказал, что обязательно те, кто сегодня сажает и посадил Михаила Ходорковского, Платона Лебедева на скамью подсудимых, рано или поздно окажутся на ней, и я бы очень хотел бы, чтобы к ним было такое же отношение, как к его подзащитным. Был вопрос, может ли Михаил Ходорковский подать прошение о помиловании на имя президента России, на что категорически нет. Вадим Клювгант такое не рассматривается вообще.
Рассказывал Мумин Шакиров.
Эхо Кавказа.
На грани полного развала оказалось оппозиционное объединение «Народное собрание», в которое входили известные грузинские общественные деятели и политики, а также несколько оппозиционных партий. Месяц назад провалилась акция протеста этого оппозиционного объединения, которая анонсировалась как начало конца власти Михаила Саакашвили. В течение последней недели состав Народного собрания начали покидать известные оппозиционеры. Что происходит в кулуарах Народного собрания, выяснял наш тбилисский корреспондент Олеся Вартанян.
Идея создать Народное собрание появилась летом этого года. Лидерами этого объединения стали известные грузинские актеры, общественные деятели и спортсмены, которые ставили своей целью смену правительства Михаила Саакашвили. Как заявляли участники Народного собрания, они хотели пробудить грузинский народ, чтобы начать открытую борьбу против нынешних властей. К ним сразу присоединилась лидер партии «Демократическое движение Единая Грузия» Нино Бурджанадзе и глава общественного движения «Солидарность с незаконным заключенным» Экобеселия. Наконец, в ноябре был назначен так называемый съезд представителей Народного собрания. В поддержку объединения на акцию перед парламентом вышли по разным подсчетам от 1 до 3 тысяч человек. Широкомасштабного выступления не получилось, и недовольные политики разошлись по домам. Отголоском ноябрьского провала стал нынешний развал Народного собрания. Один за другим его покидают наиболее видные политики. Еще одним поводом стал скандал вокруг серии интервью Нино Бурджанадзе и ее супруга, которые они дали грузинским газетам. В них лидер партии «Грузинская» и оппозиционная кандидат на последних президентских выборах Ливан Гащеладзе обвиняется в том, что за полученные от Саакашвили деньги он воспрепятствовал проведению широкомасштабных акций протеста. Бурджанадзе сказала, что таким поступком Гащеладзе фактически убил протест в грузинском населении на многие последующие годы. Многие грузинские оппозиционеры обвинения Бурджанадзе назвали грязной политической кампанией. В качестве протеста некоторые из них стали покидать Народное собрание. Первой из рядов политического объединения вышла Экобеселия.
Шейтеля.
Народное собрание могут начать отождествлять с этим скандалом. Это вполне реальная перспектива. В исполнительный совет этой структуры входит одна из участников этого скандала, Нино Пурджанадзе. Она ассоциируется с народным собранием, которое задумывалось как аполитичное, но теперь может стать поводом для возникновения вопросов по поводу формата и объединяющей идеи.
Как только разразился скандал с Гачичеладзе, Беселя предложила на время приостановить членство Пурджанадзе в собрании, но эту инициативу не поддержали. В результате объединения стали по очереди покидать ведущие политики. На сегодняшний день в исполнительном совете Народного собрания остались только 10 из 15 членов. Еще несколько собираются объявить об уходе со дня на день. В ответ на обвинения бывших боевых товарищей Нино Пурджанадзе говорит:
«Знаете, я не вижу какой-то особой трагедии, если демократическое движение на какой-то период останется единственной политической силой в Народном собрании. Ведь так было почти все 8 месяцев существования этого объединения. Эти политические партии предпочитали со стороны смотреть на все то, что происходило в Народном собрании».
Пурджанадзе подчеркнула, что критика бывших членов Народного собрания еще раз подтверждает существовавшую в объединении свободу слова и выбора, а также то, что она не была диктатором в собрании. Несмотря на надежды Пурджанадзе на то, что Народное собрание сумеет продолжить активную деятельность, некоторые грузинские эксперты уже предсказывают летальный исход этой организации. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Своеобразным подведением итогов года стало собрание общественности де-факто Республика Южная Осетия. Перед собравшимися выступил Эдуард Кокойты. В своей речи президент уделил особое внимание поддержке Южной Осетии со стороны России. На собрании общественности побывала наш корреспондент Зарина Санакоева.
Сегодня в Южной Осетии прошло собрание общественности, которое было анонсировано как подведение итогов. Итоги в Большом зале заседаний правительства подвел президент Южной Осетии Эдуард Кокойта. Основная часть речи главы государства была посвящена процессу восстановления республики. Значимым фактом, по словам президента, является то, что население, столько лет державшее в руках оружие, постепенно привыкает к мирному труду. Эдуард Кокойта отметил большую в этом роль Российской Федерации.
Россия оказала и продолжает оказывать огромную помощь в послевоенном восстановлении республики. И сколько бы времени ни прошло, какие бы мы праздники ни отмечали, наш народ всегда будет с величайшей благодарностью помнить, кому обязан своим спасением и возрождением своей страны.
Во внешнеполитической деятельности республики также главную роль Эдуард Кокойта отвел России.
На основе рамочного договора между Республикой Южной Осетии и Российской Федерацией о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи в 2010 году было подписано 10 соглашений. Состоялся официальный визит на высшем уровне в страны Латинской Америки, признавшие государственную независимость Республики Южной Осетии. Начались интенсивные контакты в других регионах мира, направленные на расширение поддержки и признания Республики Южной Осетии. Хочу подчеркнуть, что процесс признания Республики Южная Осетия – необратимый процесс.
Среди самых значимых событий в республике в 2010 году Эдуард Кокойты, наряду с празднованием 20-летия республики, отметил и празднование 65-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Это событие, как и каждый год, отмечалось в Южной Осетии с большим размахом. Наверное, именно в связи с этим, сразу после выступления президента, слово взял чрезвычайный и полномоченный посол Российской Федерации в Республике Южная Осетия Эльбрус Каргиев.
То, что сделано в Южной Осетии за этот год, год победы, юбилейный год, вы все хорошо знаете, частично это прозвучало в докладе глубокого уважаемого Долженовича. Несомненно, в этом есть и большая заслуга руководства республики и личная позиция президента Эдуарда Джабриевича Кокойте. В этой связи глава российского государства Дмитрий Анатольевич Медведев счел необходимым высказать свою признательность Эдуарду Джабриевичу Кокойте, отметить его памятной настольной медалью с вот таким удостоверяющим документом. Российский организационный комитет победы Кокойте Эдуарду Джабриевичу вручается памятная медаль.
Дальше слова посла потонули в шквале аплодисментов. Удалось расслышать только, что медаль вручается Эдуарду Кокойте за активную работу с ветеранами и большой вклад в патриотическое воспитание граждан. Мероприятие по традиции продолжилось церемонией награждения. Были подведены итоги конкурса на премию Костахи Тагурова. Кроме того, различные государственные награды от почетной грамоты до ордена дружбы были вручены отличившимся гражданам Южной Осетии. Зарина Санакоева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
К Новому году югоосетинское телевидение подготовило серию репортажей о благотворительных акциях президента де-факто республики Эдуарда Кокойты в эти предпраздничные дни. При этом местные журналисты сравнивают президента то с Дедом Морозом, то с добрым волшебником. На это обстоятельство обратил внимание наш корреспондент Алан Парастаев.
С приобретением независимости в 90-х годах в Южной Осетии, как и во всем бывшем СССР, начался процесс возрождения национальных традиций и обрядов. Не обошли стороной новогодние праздники. Этнографы вспомнили, что есть в осетинской традиции аналог Деда Мороза Митендада – «Снежный дед». То ли ангела-хранителя, то ли духа, приносящего добро и свет, ну и, конечно, подарки в новогоднюю ночь. Тогда же стали культивировать этот образ. Появились новогодние открытки с Митендада. В некоторых школах и домах культуры на Новый год стал появляться уже не старик в красной шубе и в колпаке, а в белой черкеске и в традиционной широкополой войлочной шляпе. Но, судя по всему, процесс популяризации Митендада наши идеологи начали рановато. Дело в том, что локомотив сегодняшней юго-осетинской идеологической машины, а именно телевидение, вовсю пиарит образ Деда Мороза президента. Вчера сделать новость о том, что президент – это Дед Мороз, новостью номер один, помешал мерзавец, позвонивший в парламент республики с ложным предупреждением о том, что здание заминировано. Тем не менее, информация о том, что президент побывал в сельских школах, была передана сразу после информации о несостоявшемся теракте. И в этом же информационном блоке впервые прозвучал тезис «Президент – это Дед Мороз».
В Тарикланской средней школе вот этот маленький мальчик, получив подарок, громко спросил свою маму: «Президент – это Дед Мороз? Ведь это он дарит подарки». Глава республики поздравил всех с наступающим Новым годом и пообещал в 2011 году отремонтировать дороги в этот район.
Дальше больше. Сегодня новость о президенте, как о Деде Морозе, стала поистине новостью номер один на югоосетинском телевидении.
Президент республики Эдуард Кокойте снова посидел за партой. Правда, на время, пока учащиеся 5-й городской школы показывали подготовленную новогоднюю программу. Дети старались изо всех сил. Не каждый день главный волшебник республики приходит к ним в качестве зрителя. Каждый ребенок гордился, что именно на него пришел посмотреть Эдуард Кокойте.
Чтобы никто не сомневался, какой именно волшебник Эдуард Кокойте, в эфир сегодня вышла еще одна новость, отличавшаяся от четырех предыдущих названием школы и конкретикой.
Телегменис, учащиеся с нетерпением и даже больше, чем новогоднего Деда Мороза, ждали президента, потому что для многих Дед Мороз и есть Эдуард Кокойте, да и подарки он раздает.
Правда, пока непонятно, этот образ привязан к должности или к личности. Тем не менее, всегда приятно получать новости о приятных и добрых деяниях отцов и дедов нашего народа. Специально для «Эхо Кавказа» Алан Парастаев. С наступающим!
Обвинения в организации и участии в массовых беспорядках предъявлены семерым бывшим кандидатам в президенты Белоруссии. Всем им грозит тюремное заключение сроком от 5 до 15 лет. Из Минска рассказывает Игорь Корней.
Помимо семерых бывших претендентов на высший государственный пост, обвинения также предъявлены активистам оппозиции Павлу Северинцу и Анастасии Палаженко, журналистам Ирине Халиб и Наталье Радиной, а также ряду руководителей и членам избирательных штабов кандидатов. Среди последних – известный белорусский политолог, автор книги «Лукашенко. Политическая биография» Александр Федута. Все обвиняемые содержатся в изоляторе Комитета госбезопасности Белоруссии. Большинству задержанных вердикт был озвучен поздно вечером 29 декабря. Сегодня обвинения предъявлены Алексею Михалевичу. Об этом рассказал его адвокат Олег Агеев.
В соответствии с уголовно-процессуальным кодексом мерзчине избирать на 2 месяца, но она же может продлеваться.
Наиболее сложной остается ситуация вокруг Владимира Некляева. 29 декабря поэт и общественный деятель перенес гипертонический криз в СИЗО КГБ. Однако это не помешало следователям вынести ему обвинение. Супруга Некляева Ольга готовит заявление в КГБ Белоруссии с тем, чтобы мужу в срочном порядке была оказана медицинская помощь. Не приходится надеяться на чудо и трехлетие. 17-летнему Данику, сыну Андрея Санникова и Ирины Халип. Его родители как минимум два ближайших месяца проведут в тюрьме. Уголовное дело по первой и второй частям Уголовного кодекса «Массовые беспорядки» возбуждено Следственным управлением внутренних дел Минска. Согласно части первой, организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества, вооруженным сопротивлением представителям власти, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 15 лет. Президентские выборы в Беларуси состоялись 19 декабря. Сразу же после закрытия избирательных участков несколько десятков тысяч сторонников оппозиции устроили митинг против фальсификации итогов голосования. Акция была жестоко подавлена внутренними войсками и спецназом. Количество избитых и задержанных превысило 600 человек. Сегодня родственники экс-кандидатов в президенты и задержанных в ходе акции оппозиции объявили о создании гражданской инициативы «Вызволение. Освобождение». «Мы остались практически одни и должны быть вместе», – пояснила смысл инициативы Ольга Бондаренко, жена Дмитрия Бондаренко, доверенного лица Андрея Санникова. В принятом совместном заявлении участники потребовали от действующего президента Александра Лукашенко освободить всех взятых им в заложники, экс-кандидатов в президенты и других заключенных по политическим мотивам. Игорь Корней, Минск.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Скандал вокруг обнародования итогов выборочной проверки, проведенной в Абхазии Счетной палатой России совместно с депутатами парламента самопровозглашенной республики, набирает обороты. Руководители организаций подрядчиков, которые получают средства, выделяемые из российского бюджета, вступили в публичную полемику с оппозиционерами, обвиняющими их в растратах. В нашей традиционной рубрике «Читаем прессу» сухумский корреспондент Зураб Аргун ознакомился со статьями всех участников скандала.
«Читаем прессу».
В предновогодние дни в абхазской печати разгорелась весьма горячая дискуссия в связи с результатами проверки, проведенной совместной комиссией, сформированной из представителей Счетной палаты России и парламента Абхазии. Комиссия осуществила выборочную проверку восстановленных на средства российской финансовой помощи объектов народного хозяйства Абхазии. Комиссия завершила свою работу в ноябре, но о предварительных итогах ее работы стало известно недавно, после того, как депутат парламента от оппозиции Рита Лол, выступая перед общественностью Гагры, заявила о том, что результаты проверки свидетельствуют о крайней неэффективности расходования российских денег. С текстом ее выступления ознакомила своих читателей газета «Новый день», которая сообщила ей о сумме потраченных российских денег. А она немалая. Это 2 миллиарда 355 миллионов, отпущенных в прошлом году. 1 миллиард 900 миллионов, выделенных в бюджет этого года. И плюс еще средства, отпущенные Российской Федерации на комплексный план развития Абхазии, рассчитанный на 3 года, из которых пока поступил 1 миллиард 500 миллионов рублей. По свидетельству депутата, у членов комиссии есть огромные претензии к тому, как расходовались деньги, поступившие из Российской Федерации. И в большинстве проверенных объектов смета официальных расходов во много раз превышает реальные. В ответе руководители организаций государственных компаний, производивших капитальный ремонт крупных объектов, дорог и мостов, опубликованном в 146-м номере газеты «Республика Абхазия», они назвали обвинения в присвоении инвестиционных средств несостоятельными. Оказывается, стоимость проектно-сметной документации составляет 10% от объема работ. Это, по мнению руководителей строительных организаций, очень большие деньги, поэтому они решили тратить минимум средств на подготовку такой документации. Более того, генеральный директор госкомпании «Абхазстрой» Руслан Тванба считает, что при капитальном ремонте экспертиза вообще не нужна, а только при реконструкции и строительстве новых объектов. По мнению авторов письма, у проверяющих была одна цель – выявить незаконное расходование средств, а депутаты-оппозиционеры преследовали свою – очернить строителей, а вместе с ними действующую власть. С ответом на письмо руководителей госкомпании предприятий не пришлось долго ждать. Депутат Рита Лоло в статье «Кто из нас лучше умеет считать», размещенном на сайте информационного агентства «Абснапресс», приводит слова президента республики Сергея Багапша, который еще в начале декабря говорил о том, что по итогам проверки Счетной палаты Российской Федерации перед руководством Абхазии поставили много неприятных вопросов. «Получать и осваивать деньги – это одно, отчитываться за их расходование – другое», сказал Сергей Багапша и отметил, отметил, что отныне ни один объект не получит финансирование, пока не пройдет экспертизу. Рита Лолуа, в свою очередь, обещает добиваться опубликования всех материалов комиссии Счетной палаты Российской Федерации. И тогда народ Абхазии поймет, кто что припудривает, а кто пудрит мозги простым нищенствующим и несведущим людям, чьи законные деньги оседают в карманах наших чиновников, пишет депутат. Скандал, связанный с расходованием российских денег в Абхазии, только набирает обороты и, скорее всего, будет продолжен и в наступающем 2011 году.
Обзор прессы подготовил Зураб Аргун. Слушайте следующие полчаса нашей программы. Как беженцы в Потсхо-Эцери готовятся к встрече Нового года.
Принес кукуруза, вот это мука. С чем эта кукуруза сделана? Каши, что ли? Сахара нету, ничего.
Кого французы считают самым надоедливым человеком года?
И сегодня результаты были опубликованы в газете «Le Parisien». Надо сказать, что результаты эти просто шокирующие.
В Абхазию приехал музыкальный театр. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Сухуми и Схинвали 21 час 30 минут, в Тбилиси на час больше, в Праге половина восьмого. Сейчас новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Коммунический суд в Москве приговорил Михаила Ходорковского и Платона Лебедева к 13,5 годам тюремного заключения. Суд счел законами доказательства обвинения по второму уголовному делу против бывших совладельцев ЮКОСа. Михаил Ходорковский и Платон Лебедев не будут просить о помиловании. Об этом в четверг после оглашения приговора заявил адвокат Ходорковского Вадим Клевгант. Он также зачитал совместное заявление Ходорковского и Лебедева. В нем, в частности, говорится, что он надеется в России на судебную защиту от произвола чиновников не приходится, однако, по словам подсудимых, они не унывают и желают того же своим друзьям. В Нальчике вчера убит этнограф, доктор исторических наук Аслан Цыпинов. 51-летнего Аслана Цыпинова вызвали из дома в селении Шалушка Чегемского района два человека, которые приехали на автомобиле, сообщает «Кавказский узел». Преступники дважды выстрелили Цыпинову в голову. От полученных ранений ученый скончался на месте. Аслан Цыпинов занимался пропагандой кабардинских национальных обычаев и традиций. Лидер христианских демократов Грузии призывает международные организации оказать помощь телекомпании «Маэстро». Как заявил вчера на брифинге Георгия Таргамадзе, недопустимо давление на СМИ для ее участия для использования в политических или личных целях. Учитывая тяжелое положение в грузинских медиа, мы считаем необходимым выразить солидарность коллективу «Маэстро» и обратиться к грузинским бизнесменам, к международным донорским организациям и неправительственным организациям, работающим по проблемам слова, оказать помощь телекомпании, которая оказалась на грани закрытия, заявил Таргамадзе. Он подчеркнул, что сейчас стоит вопрос о существовании канала и о том, насколько независимой будет его редакционная политика. В Дании продолжается расследование дела о готовящемся нападении исламских боевиков на здание редакции газеты «Юландспостен», опубликовавшей в 2005 году карикатуры на пророка Мухаммеда. В среду стало известно об аресте в окрестностях Копенгагена четырех подозреваемых в террористическом заговоре. В квартирах, где проводились обыски, было найдено большое количество боеприпасов, автоматы с глушителями и пластиковые наручники. В новогоднюю ночь в Тбилиси может выпасть снег. Как сообщили в агентстве окружающей среды и Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов Грузии, 31 декабря в Западной Грузии будет преимущественно дождливая погода, сообщает Медиа Ньюс. Дождь ожидается и в Батуми, Восточной Грузии и Тбилиси. 31 декабря во второй половине дня начнется дождь, который перейдет в мокрый снег. Выпадение снега ожидается и 1 января.
С новостями была Любовь Баматова. Другие новости на нашем сайте эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Контрольная палата Грузии представила отчет о своих достижениях за истекший год. Однако, в то время как представитель ведомства акцентирует внимание на успехах, часть грузинских экспертов придерживается противоположного мнения относительно работы этой структуры, рассказывает Нона Суварян.
Прежде чем подвести итоги деятельности ведомства, председатель контрольной палаты Леван Бежашвили обратился с приветствием к спикеру парламента Давиду Бакраце и его коллегам. В их желании выслушать отчет Бежашвили узрел большие надежды политического руководства Грузии, связанные с контрольной палатой. При этом председатель обратил внимание не только на политическую, но и на законодательную поддержку с их стороны. Бежашвили 2010 год назвал переломным в истории контрольной палаты.
Мы сделали максимум в течение этих лет. Это стало ясным в 2010 году. Мы поменяли дух этой организации и должны сделать еще больше, чтобы этот дух утвердился. Под этим подразумевается наш подход к объектам и процессу аудита. Наш аудит стал ориентированным на результаты, законность расходования средств, а не на практику ревизии документов, как было раньше. Еще один вопрос, с которым мы достигли успеха, это создание методологии финансового аудита. Это первый документ в истории ведомства, который должен стать своего рода конституцией в деятельности контрольной палаты.
Однако, если у нынешнего правительства есть претензии к бывшим руководителям контрольной палаты, то те, в свою очередь, тоже не очень лестно отзываются о нынешней работе этого ведомства. Так, например, бывший председатель контрольной палаты, а ныне генсек Народного форума Реваз Шавишвили, не видит смысла в деятельности этой структуры. По его мнению, это ведомство не упраздняют только потому, что его существование формально необходимо в демократическом государстве.
Контрольная палата сегодня совершает преступление, потому что не контролирует государственный бюджет, его расходную статью. Следовательно, контрольная палата скрывает то, что происходит в стране, и это преступление.
Независимый аналитик Демур Георгиелидзе также отмечает, что общество практически ничего не знает о результатах деятельности контрольной палаты.
Контрольная палата превратилась в исполнителя, а когда главный контрольный орган государства просто исполнитель, говорить об эффективности работы просто не к месту.
О конкретных результатах деятельности своего ведомства Леван Бежашвили ничего не сказал, поскольку эти данные можно найти на сайте контрольной палаты. Согласно официальной информации, в течение 2010 года было подготовлено 109 заключений аудита. Отсюда в 7 случаях прокуратура завела 7 уголовных дел. 9 чиновников призваны к уголовной ответственности, а в бюджет поступило более 15 миллионов лари. Вместо этого Бежашвили говорил о приоритетах будущего года. Среди них он выделил два наиболее важных направления. Это проверка бухгалтерии Министерства обороны и контроль бюджетных средств Тбилиси и других больших городов. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Беженцы, переселенные в Тбилиси из Тбилиси в Потсхо-Эцери, через грузинскую прессу в очередной раз просят о помощи. Какие настроения царят в канун новогоднего праздника в горном поселке Западной Грузии, выяснял Беслан Кмузов.
Новый год в Потсхо-Эцери встретят без праздничного застолья. Да и накануне праздника дети беженцев не очень сыты.
На сегодняшний день у нас тут такое положение. Многодетные семьи, пенсионеры, больные. Спасибо тем людям, которые нам оказали из своего кармана помощь. Всем спасибо. Ну, на сегодняшний день Новый год наступает, и мы все сидим за голым столом.
Говорит один из соседей многодетной семьи.
Готовить? Что готовить, когда нечего готовить? Есть тут грудные дети по соседству, и я тоже сама с троими детьми. Ситуация тяжелая. Ну, нету у детей ничего нету абсолютно.
Вторит ему женщина.
Моя ребенок, чтоб уже сосед меня принес, из Гали приехал. С Абхазии. Принес кукуруза, вот это мука. С чем эта кукуруза сделать? Кашу, что ли? Сахар нету, ничего.
Сетует отец семейства. Как рассказывают жители первого жилого корпуса в Потсхо-Эцери, одна из их соседок, молодая девушка Горбатюк Накопья, осталась одна с полуторагодовалым сыном на руках. Ее муж погиб в этом году, попав под поезд. У молодой девушки нет работы, соответственно, и денег. Поэтому рацион ее грудного ребенка состоит из разваренного риса.
Семьи сегодня сидят голодные, дети сидят без памперсов, сидят без пищи. Как-то вот собираем копейки, чтобы купить рис, и рис варят сильно-сильно и делают и кормят этих грудных детей.
Говорит беженец Давид Чантурия. Про свои проблемы и болезни родители уже не вспоминают.
Сейчас ребенка смотреть не могу, да. Прошу, или комиссия, или кто-нибудь, чтобы приехали на Новый год, хотя бы пару штук конфет еще принес, или что-нибудь. Попрошу соседу, одну чашку кофе выпью, то вечера не хочу кушать все равно. И у меня температура, никакой лекарства нету, жандарма это мое дело. Я на своей вообще уже забил, болит и что.
Болезнь в подсховой церии – особенно острая проблема. Если есть нужда в скорой помощи, то звонить надо в скорую помощь, которая находится в 5 километрах, в селе Дживари.
Поистине, что скорый звонит. Так кричат на нас. Уже надоели, говорят, подсхо. Смотри, а что вы, беженцы, надоели уже. Это же бесплатно.
Несколько дней тому назад в подсховой церии раздали муку от патриархии, а сегодня компания «Никора» раздала по пакету с сосисками. Больше пока ничего нет.
Муку, которую нам прислал патриарх, эта мука у нас дома есть на сегодняшний день. Сегодня нам прислали гуманитарную помощь, одежду. Но эта одежда нас не кормит и детей не кормит.
Говорит Давид Чантурия. Беженцы, проживающие в корпусе номер 1, решили открыть счет для благотворительных перечислений. Это личный счет Давида Чантурия.
Сегодня открыли мне счет в банке. И если у кого-то есть возможность, чтобы какую-то сумму переслать в этот банк, так копейки отчитаются, куда эти деньги ушли, куда эти деньги я делал.
Банковский счет Давида можно узнать на моем блоге irbisleafjournal.com. Беженцы из других корпусов решили не открывать личных счетов. Они намерены попросить одну из благотворительных организаций открыть для них такой же счет после Нового года. Беслан Кмузов, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
На предновогоднее настроение жителей юго-осетинской столицы не могут не повлиять многочисленные проблемы, связанные с медленным ходом восстановительных работ. Но встречаются среди цхинвальцев и оптимисты. С жителями Цхинвали накануне новогодних праздников беседовал наш корреспондент Жанна Тарханова.
Обычно в преддверии Нового года праздничное настроение у людей берет верх. На второй план отходят проблемы и неоконченные дела. Многие предпочитают вспоминать только хорошее. Я попросила жителей Цхинвала поделиться своими предпраздничными мыслями. Скажу сразу, немало я услышала пессимистичного. Говорит врач Нелли Габараева.
Ну какое настроение может быть у цхинвальца, который не может выйти на улицу? Улицы все перекопали, денег нету для того, чтобы приобрести елки. Мы все знаем, что заработная плата у нас очень низкая. Никто практически не работает. Кто работает, получает очень мало. Не выходим на улицу, досуга нету. И как вы думаете, о каком празднике вообще может идти речь? Честно говоря, у нас практически нет завтрашнего дня.
Журналист Ирина Яновская, напротив, настроена оптимистично. Даже жизненные несуразицы стали для нее поводом для добродушной иронии.
У меня очень игривое настроение. И вот, во всяком случае, когда я иду по улице кругом, все люди мне улыбаются. Я, соответственно, им тоже. Вот какой-то момент уныния я не ощущаю у людей. То есть, да, проблемы есть всегда. И будут, наверное, тем более в той ситуации, в какой оказались мы после лета 2008 года. Практически город был разрушен, и он восстанавливается, скажем так, медленными шагами, потому что это требует определенной затраты времени. У кого-то полностью восстановили дом, тоже радость, у кого-то частично, тоже хотя бы не на улице. Так что я думаю, что у многих людей очень прекрасное настроение.
Безработный экономист Нар Габараев считает, что жители Цхинвала заслуживают лучшей жизни.
В пересчете на душу населения уровень жизни в Южной Осетии должен превышать московский хотя бы в 10 раз. Если бюджет превышает в 30 раз, и должен превышать как минимум татарский уровень и даже нью-йоркский. Это уже смешные цифры надо получать, но на самом деле это так. Возьмите ручку сами и можете посчитать. Это проще простого. Было бы желание. Но, видимо, желания ни у кого нет.
Словом, как говорят, год новый, а проблемы старые. Оптимистичные представители местной власти, как всегда, уверяют, все будет решено. Похоже, цхинвальцы в очередной раз согласны потерпеть. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Сегодня французский еженедельник «Парижанин» опубликовал результаты своего традиционного предновогоднего опроса. Каждый год жители столицы просят назвать самых надоевших политиков, артистов, спортсменов и бизнесменов. Президентской чете Саркози в этом году явно не повезло. Из Парижа передает Гия Нерадзе.
Вот уже 30 лет французская пресса, подводя итоги года, проводит опрос по выявлению самых надоевших знаменитостей Франции. Обладателями этой непрестижной, но популярной короны становятся те бизнесмены, художники, артисты, спортсмены, политики и телеведущие, которые своей эксцентричностью или же образом жизни попали в черный список. В этом году в исследовании приняли участие почти 1500 человек. И сегодня результаты были опубликованы в газете «Le Parisien». Надо сказать, что результаты эти просто шокирующие. Выяснилось, что французы крайне скептически настроены к своему президенту и его супруге. Французам, скорее всего, не понравилось то, что в канун католического Рождества президент Франции Николя Саркози и его супруга Карла Бруни на рождественских торжествах в Елисейском дворце выступили в роли французского Деда Мороза и Снегурочки. Карла Бруни вообще превзошла все ожидания. Она возглавила список самых надоевших в этом году французам деятелей культуры. При этом Бруни здесь является абсолютным лидером. Она набрала голосов больше, чем все ее конкуренты вместе взятые. За первую леди проголосовали 52% опрошенных. Кстати, Карла Бруни раздражает не только соотечественников, но и Ватикан, куда ее категорически не желали пускать в этом году ни в каком качестве. На втором месте антирейтинга актеров Ален Делон и Жерар Депардье. Ну, такого в истории опроса никогда не было. Кто бы мог подумать, когда-то известный секс-символ Делон и символ мужества Депардье попадут в список надоевших артистов. А вот среди политических деятелей самой надоевшей фигурой стала экс-кандидат в президенты, лидер социалистической партии Франции Сеголен Рояль. Далее следуют министр внутренних дел Борис Ортофе и ультраправый политик Марин Ле Пен. Президент Франции оказался на четвертой строчке рейтинга. Самым надоевшим спортсменом назван игрок французской сборной по футболу, звезда мирового класса Франк Рибери. Любое его появление в СМИ раздражает 68% опрошенных. Французам надоел даже завершивший спортивную карьеру футболист Зинедин Зидан. Он занял четвертое место в списке. Ведь недаром говорят, вкус у французов специфический. Гия Нерадзе, специально для «Эхо Кавказа», Париж.
За последние дни в Соединенных Штатах Америки выпали аномальные снегопады. Было отменено множество авиарейсов, рассказывает Алан Давыдов.
Начиная с выходных, количество отмененных авиарейсов перевалило за 10 тысяч. Как получилось, что региональная система авиаперевозок оказалась парализована, говорит репортер газеты USA Today Бен Митцаба, освещающий проблемы авиаиндустрии. Да, мы стали свидетелями колоссального хаоса, в котором оказались путешественники. Но система гражданской авиации очень сложна. Снежная буря подобных масштабов вызывает в ней эффект домино. Руководство крупных аэропортов региона использует в качестве транзитных пересадочных узлов, всегда располагает очень точным прогнозом погоды. Зная, что выпадет от полуметра до метра снега, оно оказалось перед выбором. Рискнуть и позволить пассажирам скапливаться в аэропортах в надежде, что распогодится, или сразу объявить, что все рейсы откладываются на день-два с последующим оповещением о точном времени вылета. На этот раз выбрано было второе. Однако, когда полеты возобновились, оказалось, что остро не хватает экипажей, чтобы поднять самолеты в воздух. Потому что многие пилоты и бортпроводники, до этого приземлившиеся в других регионах страны, не смогли вовремя вернуться назад в аэропорты Атлантического побережья. Это произошло в массовом масштабе. Представьте, что если авиакомпания «Дельта» отменила 850 рейсов, то даже при возможности возобновить полеты она все равно не досчиталась 850 экипажей. Этот эффект стремительно сработал на всей системе авиаперевозок. Нигде сбои не ощущались так остро, как в Нью-Йоркском аэропорту имени Кеннеди, где пассажиров международных рейсов порой держали по несколько часов в самолете на взлетной полосе, после чего возвращали их в здание терминала. В среду пассажиры нескольких прибывших в этот аэропорт международных рейсов часами ждали пришвартовки к телескопическому трапу. Тяжелее всего пришлось пассажирам рейса авиакомпании Cathay Pacific из Ванкувера. Их после посадки не выпускали в терминал 13 часов. По словам представителей аэропортов, для восстановления обычного графика авиаперевозок понадобится еще как минимум 2 дня.
Это был Алан Давыдов. Нашу традиционную рубрику «Панорама» подготовил для вас Александр Касаткин.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Западные политики, экономисты, историки, подводя итоги года, одним из его результатов называют активизацию общественной дискуссии о путях мирового развития. Речь идет прежде всего об изменении глобального соотношения политических сил и экономических потенциалов, грозящем положить конец доминированию западной цивилизации. Чаще всего при этом упоминают Китай. Рассказывает из Лондона Наталья Голицына.
Все чаще раздаются голоса, твердящие, что уже в обозримом будущем Восток положит конец экономическому, культурному и военному превосходству западной цивилизации. При этом политологи и историки ссылаются на бурно развивающиеся Китай и Индию, обладающие несопоставимыми с западными странами человеческим ресурсом и темпами экономического роста. Появился даже термин «страны догоняющего развития». На протяжении веков историки объясняли западное доминирование превосходством его науки, культуры и техники. Однако история свидетельствует, что так было не всегда. Были времена, когда Восток превосходил западные страны в социальном развитии. Бумага, компас, порох и книгопечатание были изобретены в Китае. Что же предопределило в конечном итоге победу Запада в экономическом и культурном соревновании с Востоком? Известный историк и археолог Иэн Моррис, автор нашумевшей книги «Почему Запад до сих пор правит», насчитывает 4 фактора, определяющие исторический прогресс и социальное развитие, добыча энергоресурсов, урбанизация, военный потенциал и информационная технология. В интервью «Радио Свобода» профессор Моррис так объясняет причину упадка и поражения Востока в историческом соревновании с Западом.
Мне все же кажется, что рассматривать то, что произошло в терминах «упадок» и «поражение», не совсем корректно. К концу периода оледенения 15 тысяч лет назад, когда началось потепление климата, возникли условия для занятия земледелием. В то время западная часть Евразии оказалась в наиболее благоприятных условиях. Там было больше разнообразных растений и пригодных для приручения животных. Это дало толчок занятию сельским хозяйством. После разрушения Рима варварами и в период династии Тан в Китае на 1200 лет вперед вырвался Восток. В эпоху средних веков Китай был самой богатой и самой цивилизованной частью мира. Последующее преимущество Запада проявилось вовсе не потому, что Восток начал приходить в упадок, а по причине географического преимущества Запада и возникновения связанных с этим новых форм социального развития. Появление морских судов новой конструкции, череды географических открытий, пересечение Атлантики, межконтинентальной торговли и транспортного прогресса. Это не говорит об упадке Востока, а лишь о резком ускорении развития Запада за последние несколько столетий.
Возможно, что к середине 21 века в мире будет доминировать Китай. И тогда, пишет Моррис, народы позабудут о европейско-американском прошлом. Второй сценарий, который британский ученый также не исключает, не оставляет места человеку на Земле. Вполне возможно, говорит он, что технический прогресс дойдет до того, что Землю будут населять постбиологические существа, по сути дела роботы. И в этом случае, предсказывает Иэн Моррис, уходящие в древность различия между Востоком и Западом отпадут для роботов сами собой.
Если оглянуться на прошедшие с окончания ледникового периода 15 тысяч лет, то невольно обращаешь внимание на две интересные вещи. Одна из них — это та энергия, те силы, которые заставляли историю развиваться. Определив эти исторические силы, мы можем экстраполировать их на будущее. Наряду с поступательным движением человеческая история демонстрирует наличие сил, ему препятствующих. Такими факторами могут быть массовые и неконтролируемые миграции населения, гибель культур и государств, масштабный голод, чудовищные эпидемии, резкое изменение климата. Каждый из этих 5 факторов всегда оказывался причиной прошлых социальных катастроф. Я не делаю прогноза, а лишь констатирую наличие этих 2 наиболее вероятных последствий нашего существования.
Говорил британский историк профессор Иэн Моррис. Наталья Голицына, Лондон.
Рубрика «Панорама».
Электроника все больше приходит на помощь тем, у кого не хватает силы воли, чтобы отказаться от вредных и часто опасных для человека привычек. Как говорят специалисты, в новом году у слабовольных появится немало устройств, которые могут искусственно добавить им силы воли. Рассказывает из Америки Евгений Аронов.
Популярными в Америке становятся сегодня приборы контроля трезвости, измеряющие содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе. Если водитель автомобиля выпил лишнего, то прибор, соединенный с рулевым управлением, не даст сработать зажиганию. 1.5% клиентов изготовителя приспособления компания Intexalog Подростки, получившие от родителей машину на условии оснащения ее такого рода блокирующим устройством. Сенатор-демократ от штата Нью-Мексико Том Уэддл предлагает сделать анализаторы дыхания обязательным компонентом оснастки автомобилей наряду с подушками безопасности и антиблокировочной системой торможения. Compared to 20 years ago, our roads are much safer today. Yet drunk driving still accounts. Несмотря на то, что безопасность на дорогах в Америке сегодня намного выше, чем 20 лет назад, примерно треть всех аварий с летальным исходом по-прежнему происходит по причине опьянения. Особенно огорчает тот факт, что шанс поймать пьяного за рулем равен всего 2%. Теперь представьте себе, что автомобиль будет сам определять, пьян водитель или нет, говорит сенатор Уэддл. Now imagine a future with vehicles that could detect whether a driver is drunk when he or she gets behind the wheel. Современные технологии создают столько соблазнов, что устоять перед ними человек сам по себе не в силах. Темпы его эволюции, понятно, несравнимы медленнее скорости технического прогресса. Люди тратят массу времени и денег на борьбу со своими недостатками, констатируют ученые из университета Беркли Пол Хейдус и Батон Кажеги. Они борются с тучностью, наркозависимостью, алкоголизмом и зачастую безуспешно. Так что приходится прибегать опять-таки к технологиям. Среди приспособлений, помогающих людям со слабой самодисциплиной, работающее от навигатора устройство в автомобиле, блокирующее отправку смс-ок, пока машина находится в движении, или устанавливаемый на кредитной карте блокирующий чип, который срабатывает тогда, когда на карте накапливается заранее определяемая сумма задолженности. Есть также устройство, блокирующее пользование мобильным телефоном в течение суток. На ответчике телефона записано сообщение с номером доверенного лица, который сможет с вами связаться в экстренной ситуации. Автовладельцам сегодня предлагается устройство под названием Slowdown, встроенное в айфоны и айпэды. С увеличением скорости автомобиля оно выбирает более медленные композиции. При превышении ограничения скорости в 15 км музыка вообще прекращается в надежде привлечь внимание водителя. Сбросьте скорость, и музыка вернется. Мы вступаем в эпоху использования техники в качестве родителя или полицейского. Это явление специалисты называют аутсорсингом самоконтроля. Эпоха эта, по их словам, будет отмечена появлением все новых технологий, которые будут контролировать наше поведение, если мы сами не в состоянии это сделать.
Из Америки рассказывал Евгений Аронов. Вы слушали рубрику «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Это была наша традиционная рубрика «Панорама». Ее для вас подготовил Александр Касаткин. На днях в Гагарском доме культуры прошла премьера первой в Абхазии детской оперы. Постановка известной русской сказки «Волк и семеро козлят» на абхазском языке вызвала неподдельный восторг у детской аудитории, рассказывает наш корреспондент Марианна Котова.
Премьера первой в Абхазии детской оперы прошла в Гагарском доме культуры. Автор идеи – режиссер-постановщик спектакля Атар Хунцария. Вместе со своими подопечными, членами труппы детского музыкального театра, художественный руководитель воссоздал давно знакомую русскую сказку «Волк и семеро козлят». Атар Хунцария перевел ее и адаптировал под абхазского зрителя. Название спектакля «Нан» – ласковое обращение к матери по-абхазски. В заглавии оно символизирует поклонение перед силой материнской любви, способной преодолеть любое зло. Художественный руководитель музыкального театра «Мамзышха» Атар Хунцария назвал постановку детской оперой. Действительно, музыкальные композиции спектакля ближе к классике, нежели к современной эстраде. В создании спектакля приняли участие много известных в Абхазии творческих деятелей. Например, декорации рисовал знаменитый художник Баталджапуа. Костюмы шили модельеры театрального ателье. Да и юным актерам пришлось пройти жесткий кастинг. 12-летняя Радица Цвишба уже 4 года играет в детском музыкальном театре «Мамзышха». Ей досталась роль Рыси. Девочка довольна, что играет отрицательного персонажа. Говорит, что злодеев изображать гораздо интереснее.
Ну, мы вот волк, еще со мной вот лоса и осел выступали. Наша роль была своровать маленьких козлят. Мы как бы играли плохую роль. Как-то веселее, чем играть не отрицательно, отрицательно, конечно, лучше.
Художественный руководитель детского театра Атар Хунцария стремится привлечь внимание детей к родному языку и культуре. На его взгляд, это возможно только в том случае, если зрителям интересно происходящее на сцене. Дети острее чувствуют фальшь или плохое качество музыкальной подборки. Поэтому, чтобы воспитывать и развивать художественный вкус, необходимо прежде всего развлекать детей, заставлять их улыбаться, говорит Атар Хунцария.
Главная цель этого спектакля, чтобы детям не было скучно, и чтобы дети на родном языке, чтобы услышали это все. И музыкальный подбор тоже, национальный.
Качество детской оперы поразило и взрослых. Ирина Иванкина приехала отдыхать в Гагру из Екатеринбурга и на спектакль попала совершенно случайно. Не понимая ни слова по-абхазски, девушка осталась в восторге от актерской игры юных вокалистов. Это что-то невероятное. Такие чистые голоса, такая искренняя актерская игра. Делится своими впечатлениями Ирина Иванкина.
Очень яркие впечатления, много вот позитива, такой радости, тепла в душе от этого спектакля. Голоса чистые очень, такой вокал какой-то вот, ну, приятный очень, действительно.
Как водится, тишина в зрительном зале – главный показатель заинтересованности публики, происходящим на сцене. Так вот, в Гагрском ДК на примере детской оперы было очень тихо, несмотря на то, что зрителями в основном были дети. Марьяна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт echokavkaza.com, на нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Сегодня с вами был я, Мурат Гукимухов. Всего вам доброго и до завтра.